Глава 20. 18.03.1971 года. Механический завод. Галька тараторила так быстро, что я только улыбался, не в силах найти ни одного промежутка, чтобы хоть слово вставить. И откровенно любовался ею. Я явно ей не безразличен. Вон она как обо мне волнуется, хотя точно знаю, что она дико боится из-за своих чехов. Я без бумажки выступать буду. Не привык я читать. Скучно людям будет, — мягко объяснил я, когда взволнованная девушка все же умолкла. Пауза. Изумленные глаза девушки. Ну да. В СССР культура публичных выступлений без бумажки практически отсутствует. Почему? Тоже понять можно. Еще помнят то время, когда случайная обмолвка днем могла вечером аукнуться поездкой в черном фургоне.
«Но мне и Сатчан велел просмотреть то, что ты напишешь», — пробормотала она. «На всякий случай...»
«Эх, все же не доверяет мне комсорг. Хотя правильно делает. Сам на его месте так же бы делал. Ну, скажешь ему потом, что просмотрела, все было хорошо, а я просто наизусть текст выучил, поэтому без бумаги и выступал», — пожал плечами я. «Ну, давай все же вернемся к чехам. Мне бабушка сказала, что на заводе есть музей. И там можно экскурсии проводить. Есть и про войну экспозиции, и про то, за что завод орден Ленина получил». Галка внимательно меня слушала, широко распахнув свои огромные, совсем не татарские глазки. От мамы явно достались. «Давай в музей сходим. Посмотрим все сами», — предложил я, чтобы вывести ее из ступора. Галия никак не могла понять, почему я занимаюсь ее проблемами всего за час до своего выступления, которое ей представлялось, похоже, событием, равным одному из подвигов Геракла. Ошарашенная девушка повела меня в здание клуба. Там, на втором этаже, три больших зала были отданы музею. В музее мы застали одну лишь заведующую, Маргариту Викторовну. Маленькая уютная старушка. Длинные седые волосы собраны в пышную прическу. Спина прямая, голова высоко поднята. Небось, тоже просто из дворян. В центре первого зала стоял большой массивный деревянный овальный стол, застеленный зеленой скатертью из плотного сукна. Вокруг стояли шесть винтажных стульев с мягкими коричневыми сиденьями. Окно обрамляли тяжелые портьеры. В углу письменный стол с резными ножками, вдоль стены шкафы с книгами. Еще камин. И можно было бы подумать, что нас встречает хозяйка в помещичьем доме. Мы и вкратце обрисовали нашу проблему. Маргарита Викторовна очень воодушевилась такой возможностью продемонстрировать всем значимость музея для завода. И мне музей показался очень достойным местом. Все, как ожидал. Место полно, здесь и экскурсию можно провести, и устроить праздничное чаепитие для дорогих гостей. Маргарита Викторовна пообещала взять на себя угощение. При столовой завода, оказывается, был кондитерский цех, в котором любой сотрудник мог заказать индивидуальный торт.
«Перед тем, как они пойдут в цеха, вы сначала отведите их в столовую», — сходу включилась в организацию мероприятия старушка. «Пусть пообедают, решат свои рабочие вопросы, а потом сюда, а уж здесь мы их примем и чаем напоим, и с экспозицией познакомим».
Я прошелся по залам. Множество фотографий, документов, каких-то вещей. Читать про все это на бирках времени не было. Я решил, как бы то ни было, экскурсия — это официальная часть, а для души то, что Маргарита Викторовна называет чаепитием. А я, переговорив с Шанцевым, постараюсь трансформировать в полноценную пьянку. Был я в этой Чехии и не раз. Пьют они не меньше нашего. Но если экскурсия окажется еще и интересной, то это вообще сделает мероприятие стопроцентно удачным. И Галке плюсик в личное дело, и мне, может, что-то перепадет. Грамота какая. Кто будет их встречать? Поинтересовался я у Гали. Надо согласовать план действий. Старушка одобрительно кивнула головой, а Галя пожала плечами.
Сначала к директору, конечно, их поведут, а потом вроде бы в инструментальный цех пойдут. «Что-то такое говорили. Может, начальник цеха?» — предположила она.
«Вот что», — сказала Маргарита Викторовна.
«Вы идите, все разузнайте. Главное, узнайте точную дату. Мне еще надо будет служебку согласовать, и кондитеру надо время на торт.
— Хорошо, мы займемся, — пообещал я. — Служебку, значит, вы напишете, если к вам их приведем?
— Да, все верно, — ответила заведующая музеем. — Не за свой же счет мы к чаепитию все будем заказывать.
— Точно. А посуду, я думаю, в столовке возьмем.
— Ну, конечно.
— Очень-очень приятно познакомиться, — пожал я руку Маргарите Викторовне перед тем, как мы с Галкой вышли. — Так, — сказал я, — сейчас времени уже нет, но после чилийского выступления пойдем сразу к директору. Нужно много вопросов с ним согласовать.
— Ты точно уверен?
— боязливо спросила Галия. Видно было, что для нее шансов что-то вроде божество, которое само может снизойти до тебя, но вот самой попадаться у него на пути никак нельзя. Мало ли, будет не в настроении, и схлопочешь от него карающим мечом. Или просто отвлечешь его от очень важных размышлений о судьбе народа, и уровень надоя в стране советов сразу непоправимо снизится. Уж не знаю, что и кажется более страшным. «Уверен, уверен», — энергично кивнул я. «Он нам сам потом спасибо скажет, вот увидишь». Мое выступление о судьбах отдельно взятого социализма в латиноамериканском антураже должно было пройти в актовом зале. Это было помещение, без которого ни один серьезный советский завод существовать никак не мог. Мы зашли в него за 10 минут до начала, как и было велено. Сачан уже сидел за крытым багровым кумачевым столе в президиуме. Тумба с микрофоном для меня стояла в 5 метрах от него. Зал был огромен, уходил анфиладой вверх. Навскидку в нем было мест человек на 500, и почти все они были заняты. «Пересменка», — понял я. Часть работников, отработавших свою смену, задержали и согнали, чтобы они узнали о тяжких судьбах чилийского социализма. Что интересно, люди в зале были расслаблены, вовсе не переживая из-за того, что их после 8 часов работы не отпускают домой. Зал весело гудел, работники оживленно болтали. Да в нем чуть ли и анекдоты не рассказывали, судя по смеху в отдельных его частях. Не сразу, но я сообразил, да сейчас дома и делать-то особо нечего. Телевизоры, по своей семье знал, есть далеко не у всех, да и смотреть там в основном решительно нечего, а развлечений и зрелищ-то хочется. Вот люди пока что пользуются возможностью поболтать со своими знакомыми из других цехов, да и надеются, наверное, что мое выступление не будет слишком уж скучным. Также понял, что часть смешков в зале раздается вовсе не по поводу анекдотов, а из-за моего появления. Особо усердствовали молодые девчонки, откровенно тыкая в меня пальцем и хихикая. Явно в полной уверенности, что такому шкету, как я, развлечь их будет нечем. Будь на моем месте настоящий Пашка Ивлев, такое зрелище точно повергло бы его в шок. Он или молчал бы, как рыба, или вообще сбежал бы. К счастью, здесь был не он, а я. С таким опытом публичных выступлений ожесточенной полемики, который местным бюрократам и не снился, попробовали бы они сделать доклад на собрание акционеров, в котором приходится освещать попытку одного из главных акционеров разорить завод и скупить потом остальные акции за бесценок, чтобы стать единоличным его владельцем. При этом злоумышленник, уважаемый человек, сидит неподалеку и не собирается молчать, а его охранники-быки сверлят меня ненавидящими взглядами, по примеру шефа, обещая медленную и мучительную смерть, если я немедленно не заткнусь. Так что хихикайте, девушки, хихикайте, скоро я вас заставлю изумленно открыть свои ротики. Я буду таким пламенным и харизматическим оратором, что рабочие пойдут после моего выступления выяснять, где можно записаться в революционную армию Чили для защиты страны от происков империалистов, а у вас, девушки, будут совсем другие лица, когда я закончу выступать. Сейчас я вам изображу Че Гевару местного разлива. Я чувствовал, что я в ударе, вызов принял и рвался уже в бой. Павел Сачан сидел в президиуме и уже не был уверен, что пришедшая ему в голову идея с этим выступлением была так хороша. Паренек же совсем школьник. Оно как сейчас засмущается и замрет столбом. Нет, с ним наедине, конечно, он был очень хорош. Так убедительно все про чилийскую ситуацию излагал,
что хотелось слушать и слушать, но это огромная аудитория. Сотни человек. И уже сейчас молодые девчонки откровенно смеются над лопоухим оратором. Впрочем, ничего уже было не исправить. Коней на переправе не меняют. Единственное, что оставалось сделать, так это продумывать запасной план. Что он лично знает про Чили. Ведь если паренек не осилит, придется ему самому выйти и хоть что-то сказать. Знал комсорг, честно говоря, немного. В основном то, что сам Ивлев на днях ему и рассказал. Но да ладно, и не в таких ситуациях выкручивались. Всегда можно быстро свернуть сложную тему и перейти на бытовуху. Жалоб на моральный облик комсомольцев у комсорга было предостаточно. Молодые жены приходили закладывать мужей, которые крутили шашни с чужими женами. Можно будет разобрать парочку таких случаев, решительно осуждая безнравственное поведение мужей, и все тут же забудут про это Чили. Рыться в чужом грязном белье и обсуждать пикантные детали любовных связей гораздо интереснее. Но тут шум в зале моментально стих. Внутрь вошел и пристроился в первом ряду сам директор завода. Не то чтобы Сатчан его боялся. Шанцев прекрасно знал, какие могущественные силы стоят за присланным на завод комсоргом, и не лез в его дела. Но все же не хотелось бы облажаться перед директором. Вот что его принесло. Он же обычно не ходит на такие мероприятия. «Ну, Ивлев, пожалуйста, не налажай уж совсем по-крупному», — мысленно взмолился комсорг. В этот момент лопоухий оратор, приняв наступившую тишину за сигнал начинать, придвинул к себе микрофон и начал. «Отлично, товарищи. Рад, что все собрались, и мы можем приступать. Нам и не вообразить всю ту тяжесть груза, что лежит на плечах у латиноамериканцев. Как в Российской империи когда-то, дети с измольства вынуждены идти работать за сущие гроши, которых и на еду не хватает, да и взрослым работникам империалисты платят такие крохи, что люди постоянно голодают. Американцы еще в XIX веке заявили, что Латинская Америка — их внутренний двор и всячески помогает своим богатеям разорять честных жителей этого несчастного региона. Социалистическое правительство Чили — это смелая попытка сломать весь этот проклятый режим рабства и угнетения, на которое сотни миллионов латиносов обречены по факту своего рождения. Рабство перед своей буржуазией, рабство перед янки. Сальвадор Альенде — человек с большим сердцем, пытающийся порвать эти цепи и освободить не только народ Чили, идущий за ним, но и показать пример всему континенту. Щуплый школьник куда-то исчез. На сцене стоял оратор, чувствовавший себя абсолютно непринужденно, уверенный в каждом своем слове. Отдельных слов и слышно не было. Выступающий рисовал перед глазами яркие картины того, как страдали латиноамериканцы, включая чилийцев, и какой шанс избавиться от угнетения выпал им в лице социалистического строя.